«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Личность убийцы, известная российская правозащитница Наталья Истемирова, установлена. А расследование обстоятельств этого преступления идет полным ходом. Об этом в четверг заявил президент Медведев. Наталья Истемирова была похищена и убита в чеченской столице Грозном ровно год назад. Вечером того же дня ее тело с огнестрельными ранениями было найдено в соседней республике Ингушетия. Как сообщил Медведев, выступая на пресс-конференции по итогам российско-германских межгосударственных консультаций с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Екатеринбурге, убийца Натальи Истемировой объявлен в международный розыск. В свою очередь, президент Чечни Рамзан Кадыров опроверг сведения о конфликте, которым, по данным газеты «Московский комсомолец», назревает между спецназом внутренних войск и их чеченскими коллегами из батальона «Север». «Я не считаю нужным останавливаться на каждом пункте материала, ибо он от начала до конца недостоверен. Это вымысел, это ложь, это чушь», — приводит слова главы региона пресса. Речь идет о бою 4 февраля 2010 года в предгорной части Грозненского и Урус-Мартановского районов Чечни между селениями Дачу-Борзой и Алхазурова. Военнослужащие, по данным издания, считают, что в ходе спецоперации в Чечне батальон «Север», сформированный из местных жителей, предал сослуживцев. Бойцы «Севера», пишет МК, выдавали боевикам местонахождение спецназовцев, похитили оружие и амуницию военных, вывезли трупы бандитов с места боя для передачи родственникам. А накануне внушительную демонстрацию силы провели в центре Москвы фанаты различных футбольных клубов. Около 500 человек собрались у станции метро «Чистые пруды». Поводом для общего сбора фанатов стало убийство Юрия Волкова, болельщика московского «Спартака». В ночь на 10 июля он был смертельно ранен у входа на станцию метро «Чистые пруды». Двое его знакомых получили тяжелые ранения. По подозрению в убийстве были задержаны трое уроженцев Чечни. Однако двое из них, по данным друзей Волкова, уже отпущены по подписку о невыезде. Фанаты полагают, что на следствие оказывается давление со стороны чеченской диаспоры и требуют справедливого расследования. Сегодня, в годовщину убийства Натальи Истемировой, остроту чеченской темы в российской общественной жизни мы обсуждаем с членом правления общества «Мемориал» Александром Черкасовым и директором центра «Сова» Александром Верховским. Они оба находятся в нашей студии. Добрый вечер. Вопрос Александру Черкасову. Убедительно прозвучали для вас слова президента Медведева на встрече с Ангелой Меркель в Екатеринбурге.
Добрый вечер. Во-первых, это для нас не новость. Во-вторых, это отнюдь не убедительно. Еще неделю назад мы провели пресс-конференцию, в которой изложили свои взгляды на версию, которую, как мы считали, озвучит следствие. Собственно, оно ее уже огласило. В постановлении о признании потерпевшей сестры Наташи было прямо записано, что убил Наташу некто Алхазур Башаев, боевик, из личных неприязненных отношений и с целью дискредитировать федеральной власти. Дело в том, что уже где-то с начала года понемножку появлялись утечки, из которых можно было понять, да, вот какая-то подобная версия складывается. И нового в этом ничего особенно не было. Традиция такая. Разные громкие преступления списывать на уже убитых боевиков. Чем хорош уже убитый боевик? Во-первых, никаких подозрений о причастности силовых структур. Во-вторых, раз он уже убит, то до суда дело можно не доводить, считать его закрытым. Ну вот и теперь. То вдруг выясняется, что боевики. То вдруг выясняется, какие доказательства их причастности, какие улики следствию предоставили. Исключительные улики. Якобы в некотором схроне обнаружили пистолет, из которого убили Наташу, и рядом фальшивое милицейское удостоверение, на которое наклеена фотография этого самого Алхазура Башаева. Ну, когда Светлана Алексеевна Ганушкина это услышала, она тут же спросила у следователя, а там случайно не нашли написанную перед смертью явку с повинной, чтобы уж все сразу было? Ну, такого, увы, нет, но остальные части доказательства, из которых следствию предложено сложить единственно верную версию, они примерно так же достоверны. Вот берешь и складываешь как пазл в единую картинку, без каких-либо вопросов. Но вопрос все-таки есть. И не только в том, что уж больно, как на подбор, только что из-под куры эти доказательства, но и мотив. Мотив где? Личные неприязненные отношения. Откуда это известно? Дело в том, что в компьютере у Наташи был найден некий файл, в котором описаны деяния Башаева в селе Шалаже в горно-лесистой местности в Чечне весной прошлого 2009 года. Мотив в том случае, если Наташа ездила в это село, там ходила, кого-то опрашивала и была замечена. Или в другом случае, если Наташа об этом писала или давала интервью. Я специально ездил, встречался с бывшим руководителем нашего Грозненского офиса, который, собственно, был ответственен и за распределение работы, и за распределение машины, которая у нас одна, особенно далеко не поездишь, в 2009 году. И он мне сказал, как получалась у нас информация из села Шалыжа. Очень просто. Туда никто не ездил, потому что в селе Шалыжи жили родственники одного сотрудника и знакомые другого сотрудника. И через тех, и через других можно было получать информацию о событиях в селе, не выезжая туда. И Наташа туда не ездила. Машину для этого не брала. И своим коллегам, которые жили у нее весной прошлого года, ничего о поездках в Шалыжи не рассказывала. Хотя, в общем, все рабочие темы всегда обсуждаются. Но, может быть, Наташа давала интервью, писала статьи об этом эпизоде. Нет, ни интервью, ни статей. Ни Башаев, ни его знакомые не могли ни увидеть Наташу, ни увидеть ее интервью. Откуда они могли узнать? Телепатию проходили? Или заглянули в компьютер Наташи? Боюсь, что нет. Боюсь, что в этот компьютер могли заглянуть только те сотрудники силовых структур, которые изъяли этот компьютер после убийства. Ну и, не зная всех подробностей, выявили такой чудный мотив для убийства. В общем, это кажется недостоверным. Хотя я понимаю, следователь должен исследовать и эту версию. Следователь должен исследовать все версии, пусть даже самые недостоверные, но и более достоверные версии. И версии, связанные с профессиональной деятельностью Наташи, тоже должны бы были исследовать. А расследование этих версий как-то с прошлого года особенно не продвинулось. Хотя для этого международный розыск, кажется, никого объявлять не нужно. Нужно работать с местными чеченскими силовиками. Но, вероятно, следователи следуют давней мудрости. Очень тяжело найти черную кошку в темной комнате, особенно если там бультерьер. Вот они туда и не суются.
Вопрос Александру Верховскому, директору информационно-аналитического центра «Сова». Чем вы объясняете, что спустя год после убийства Натальи Стемировой российскому обществу так и не предъявлена убедительная версия этого преступления?
Знаете, я думаю, что, к сожалению, для многих людей предъявленная версия окажется убедительной, потому что люди, которые не интересуются чеченской проблематикой, для них, в общем, любая версия хороша, которая закрывает вопрос. То есть, когда можно дальше об этом не думать. Вот там что-то случилось, и мы об этом забыли, поскольку это нас, в общем-то, не касается. Мне кажется, что в основном на это подобные версии рассчитаны. Я не знаю, вот президент Медведев именно буквально это имел в виду, или этого боевика, или, может, все-таки у него какие-то еще варианты в голове, трудно сказать.
Но он сказал, что объявлен в розыск, может, кто-то другой.
Да, но он уже умер, да, вот поэтому странно. Но бог весть, да, мы не можем догадаться, что президент имел в виду. Вот несколько человек, там, включая меня, там, сейчас распустили по интернету письмо такое, да, с обращением к президенту, что вот надо все-таки расследовать все версии, в том числе и связанные с местными чеченскими властями. Не потому, что мы утверждаем, что это непременно они, а потому что это напрашивающаяся версия, и надо расследовать и рассказать, что найдено. Какие-то основания считать, что это причастны они, лишь они, наоборот, не причастны. Поскольку это все-таки не такой нечастный случай, да, имеющий такое большое общественное значение, то людям хотелось бы знать.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. Сегодня в годовщину убийства Натальи Стемировой чеченскую тему мы обсуждаем с членом правления общества «Мемориал» Александром Черкасовым и директором Центра «Сова» Александром Верховским. Они оба находятся в нашей студии. Татьяна Лакшина, исследователь по России, международной правозащитной организации Human Rights Watch, не склонна верить официальной информации.
Если исходить из слов российского президента, то следствие просто продвинулось, находится в завершающей фазе. С другой стороны, единственное имя человека, который в материалах уголовного дела фигурирует как похититель, как убийца, это Алхазур Башаев. учитывая обстоятельства убийства Наташи, учитывая то, что ей угрожали официальные лица, включая самого президента Чечни, учитывая то, что, в принципе, журналисты, правозащитники в Чечне сталкивались с преследованием, с угрозами, возможно, было участие чеченских властей, официальных лиц, ну или хотя бы молчаливое согласие на это убийство. И нам сегодня очень важно понять, как отрабатывало следствие данную версию, потому что мне лично, как свидетелю по этому делу, известно, что по данной версии, да, следствие работало. Какие конкретно были проведены следственные действия? Считается ли эта версия официально закрытой? А если да, то почему? То есть президент России сегодня сказал очень много, но в то же время он ничего не сказал.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что в годовщину убийства Натальи Истемировой чеченскую тему мы обсуждаем с членом правления общества «Мемориал» Александром Черкасовым и директором информационно-аналитического центра «Сова» Александром Верховским. Оба находятся в нашей студии. Слушаем вопросы из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, уважаемый Владимир, уважаемые гости передачи, вы знаете, мне видятся здесь две проблемы. Во-первых, вот, по-моему, крайняя бесконтрольность тех группировок, которые находятся сейчас у власти на Северном Кавказе, в том числе и в Чечне. Группировки, которые, ну и в том числе кадыровская, которые опираются на крайнее насилие. В том числе мы видим вот эти казни, похищения, трагическая судьба героической женщины Натальи Истемировой, без сомнения героической женщины. Это с одной стороны. И та же история, о чем вы сказали, Владимир, вот эта вот потасовка двух силовых частей, это первая часть проблемы бесконтрольности и то, что эти кланы опираются на насилие, что дестабилизирует всю ситуацию. И второй мой вопрос будет, вторая тема и вопрос связан с событиями в Москве, когда произошла достаточно серьезная потасовка и осложнение ситуации с националистами. Вы все-таки не считаете, что президент, в том числе нынешний, делает большую ошибку, поддерживая такое движение одиозное, как наше, потому что движение наше, о чем неоднократно писала, кстати говоря, «Новая газета», в значительной мере состоит из националистических элементов, тех же крайних каких-то профашистских сил, в том числе крайне, ну, нездоровые вот эти вот футбольные фанаты и другие.
Вопрос Александра Черкасова. Видите ли вы угрозу от силового уклона в действиях чеченских властей?
Ну, если речь шла о бесконтрольности, ну, эта бесконтрольность есть. В том-то и дело, что когда начинался проект чеченизации конфликта, то есть передачи полномочий формированием из этнических чеченцев. Этих формирований было много. Были батальоны «Запад» и «Восток», спецназа ГРУ, «Восток», Ямадаевский батальон, все, наверное, помнят. Была такая группа «Горец» Мавлади Байсарова, который когда-то был просто бандитом, а стал чуть ли не подполковником ФСБ. Они под Федеральной службой безопасности ходили. Было оперативно-розыскное бюро номер 2, где, наоборот, кадровые милиционеры, но подчиненные не местному МВД, а управлению по Южному федеральному округу. Ну и были различные кадыровские вооруженные структуры, которые как-то легализовывались. Они легализовывались разнообразно. И как полки патрульно-постовой службы, охраны объектов нефтяной инфраструктуры, как структура просто райотдела внутренних дел, наконец, как батальоны внутренних войск север и юг. А потом как-то так получилось, что сначала группа «Горец» была распущена, и Байсаров оказался убитым в Москве. Потом сменилось руководство оперативно-розыскного бюро номер 2, и на лояльного чеченским властям человека. Наконец, в 2008 году были распущены батальоны «Запад» и «Восток», и все структуры, где служат этнические чеченцы, оказались подконтрольны или лояльны местным чеченским властям. Никаких альтернативных структур, которые могли бы поддерживать спецоперации федеральных сил или вести оперативно-розыскную деятельность на территории Чечни, нету. это закономерный результат этой политики, которая, на самом деле, с федеральной стороны была тактикой, а со стороны руководства Чечни стратегией, степ-бай-степ, шаг за шагом, получать всю полноту власти в республике. И теперь кто, интересно, попробует контролировать Рамзана Кадырова? Хотел бы посмотреть на этого человека.
Зоя Светова, обозреватель журнала New Times, удручена ходом расследования гибели Натальи Истемировой.
Следствие по делу Натальи Истемировой продлено до 15 октября, и у следствия уже есть подозреваемый боевик Алхазур Башаев. Мне так и непонятно, если один президент говорит о том, что этот человек убит во время спецоперации, президент Чечни, а президент Медведев вдруг заявляет, что он объявлен в международный розыск. Это все говорит о том, что следствие остановилось только на одной версии, которая очень удобна. В конце концов, можно будет это дело просто закрыть за смертью подозреваемого. И следствие не дали разработать версию, что Наталья Истемирова, ее могли убить представители силовых структур Чечни. Она придавала гласности преступления представителей силовых структур в Чечне. Я думаю, что из-за этого она и погибла. А президент Медведев сказал о том, что версия о причастности президента Чечни – это примитивная версия, вообще как бы не нужно ей заниматься. Да? Таким образом, он задал направление розыска, и поэтому меня не удивляет, что дело сваливают на боевиков.
Слушаем вопрос москвича Александра Георгиевича.
Добрый вечер, уважаемые гости, уважаемые ведущие. Ну, маленькая такая реплика, то, что говорит Медведев, этому он, в принципе, не слушает, потому что он марионетка, но это ладно. А у меня вот три таких коротеньких вопроса. Первое, вот как это все освещается на Западе, и что там говорят известные телерадиокомпании? Второе, вот на ваш взгляд, вы с какого момента стали чувствовать вот это вот, то, что опасность грозит Наталье Истемировой? И третье, вот уважаемые чеченцы, они вообще вот откуда черпают информацию? Ну, кроме, конечно, государственных каналов, которые там всего, по-моему, 2 и 2 радиостанции российские официальные. Вот откуда, как там люди вообще живут? Вот заранее благодарю за ответы.
Вопрос Александра Верховского. В чем была ценность работы Натальи Истемировой в Чечне?
Ну, Наталья была, в общем, ну, может быть, не знаю, главным или одним из главных исследователей по всем этим ситуациям злоупотреблений. Сперва со стороны федеральных сил, потом со стороны уже и местных властей. И в отличие от людей, которые туда приезжали, она ведь там жила постоянно. Соответственно, она этим занималась просто непрерывно. И была, ну, я так понимаю, для всех, кто из Москвы, грубо говоря, или наездами занимался, наверное, чеченской проблематикой, такой главной информационной базой. Ну и, в общем, и физической тоже в значительной степени, поскольку у нее останавливались. И ну, вот сейчас эта работа продолжается все равно. Но, конечно, очень мало людей вообще занимается регионом, поскольку, ну, это страшно. Соответственно, тут потери очень чувствительны.
Вопрос Александра Черкаса. Вот недавно прошла информация, что из-за конфликта вот этого судебного с Рамзаном Кадыровым пришлось вновь приостановить деятельность мемориала в Чечне.
Ну, это был некий информационный шум. Мы не ставили такой вопрос. Другое дело, когда журналист спросил, но вы не исключаете в перспективе такую постановку вопроса, о чем мы можем исключать в перспективе? Но дальше пошло сообщение под заголовком «Мемориал приостанавливает деятельность». Нет, мы не приостанавливали, хотя, в общем, мы ощущаем опасность для наших сотрудников. Понимаете, угрозу-то ощущали тогда, вначале, после того, как Наташа Истемирова сопровождала Аню Политковскую при поездке в село Хусьюрт, где неожиданно они оказались на беседе у Рамзана Кадырова, они испугались. Политковская описывала эту встречу в газете, почитайте, кто хочет. Каждый испугается. Наташа на несколько месяцев уехала из России. Потом, когда в 2008 году Рамзан Ахматович, назначивший сначала Наташу главой общественного совета города Грозного, потом ее оттуда выгнал, был двухчасовой разговор, мягко говоря, на повышенных тонах, и где Наташу он спрашивал про то, а где учится твоя дочь и так далее, Наташа почувствовала опасность. На несколько месяцев она уехала из России, а дочь она отправила подальше от Чечни. Весь учебный год она в другом месте жила. Да и для других сотрудников ощущение опасности было. Мы ведь эвакуировали несколько человек, потому что им была прямая явная угроза. И слава богу, что трагедия не повторилась. Почему? Потому что до этого, в течение многих недель и месяцев, должностные лица Чечни выступали с заявлениями, что вот эти пособники, эксперты защищают террористов, те, кто такое говорит, мы их приравниваем к террористам, ну и так далее. То есть ставили вне закона. А потом убийство. Ну, знаете, слова Рамзана Кадырова, слова Адама Далимханова, слова высшего чеченского руководства для тамошних силовиков – это некоторая установка. Мы, честно говоря, считали, что это создало атмосферу, в которой Наташа, ну, была объявлена разрешенной целью. И тут все повторяется. Рамзан Кадыров в интервью называет правозащитников, мемориальцев врагами народа, врагами закона, врагами государства. Ну, конкретных людей. Разумеется, мы очень опасаемся за их безопасность. Хотя он это сказал в программе, выходящей по-чеченски, но, слава богу, это стало известно, и на это отреагировали, и он сказал, что нет никакой опасности, неверно поняли, говорит его пресс-секретарь, чеченский язык такой многозначный. Ну, хорошо, если мы ошибемся. Но, честно сказать, после этого убийства, после того, как несколько человек выехали, мы понимаем, что наши коллеги находятся, мягко говоря, в некомфортных условиях, в условиях высокой опасности.
А кто-нибудь сегодня в годовщину гибели Натальи выразил из официальных лиц соболезнования обществу «Мемориал»?
Я про это не слышал, я этого не отслеживал. Может быть.
Просто собирались.
Друзья собирались. Собирались и мемориальцы, собирались люди из других неправительственных организаций, в которых Наташа была тем самым верди. Их водил в ад. Официальных лиц я там не видел, российских.
Стимировой. Мы чеченскую тему обсуждаем с членом правления общества «Мемориал» информационно-аналитического центра «Сова» Александром Верховским. Они оба. Прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Во Франции в рамках расследования терактов в московском метро в марте этого года арестованы 3 человека. Всем им, по данным агентства «Франс-Пресс», предъявлены обвинения в пособничестве задержанному в России, подозреваемому в причастности к террористической деятельности. Никаких имен не называется. Сообщается только, что полицейская операция проводилась на западе Франции на прошлой неделе. В Грозном, у здания местного отделения центра «Мемориал», сегодня прошла акция памяти правозащитников. Защитница Наталья Истемирова, убитая год назад. В акции участвовали коллеги Истемировой, жители Ингушетии, Дагестана и Чечни. Президент России Дмитрий Медведев принял отставку Муртазы Рахимова с поста президента Башкирии. Медведев поблагодарил Рахимова за работу и наградил орденом за заслуги перед Отечеством первой степени. В Москве сегодня произошел сильный пожар в центре реставрации имени Грабаря. При спасении находившихся в помещениях ценностей погибли 2 человека. Сообщается, что в огне было потеряно много картин и икон, находившихся на 3-м этаже, который полностью выгорел. Российская объединенная судостроительная корпорация предложила отказаться от покупки России французского десантного вертолета-носца «Мистраль». Руководство корпорации направило министру обороны России Анатолию Сердюкову письмо с предложением построить на российской верфи универсальный десантный корабль по корейской технологии. В Пакистане в долине Сват при нападении смертника погибли 5 человек в результате взрыва, который произошел вблизи Мингуры, главного города района. Были также ранены 45 человек. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что у нас в студии член правления общества «Мемориал» Александр Черкасов и директор центра «Сова» Александр Верховский. И накануне внушительные демонстрации силы провели в центре Москвы фанаты различных футбольных клубов. Около 500 человек собрались у станции метро «Чистые пруды». Известно, что по подозрению в убийстве их товарища Юрия Волкова были задержаны 3 уроженцев Чечни, однако 2 из них, по данным друзей Волкова, уже отпущены под подписку о невыезде. Фанаты полагали, что на следствие оказано давление со стороны чеченской диаспоры. Вопрос Александру Верховскому: чем вы объясняете вот этот всплеск давно уже забытых в Москве античеченских настроений?
Знаете, я думаю, что это не античеченские настроения. Столкновения такого рода случаются в каком-то смысле регулярно, и мы на самом деле не знаем толком, что именно произошло вот несколько дней назад на Чистых прудах. Мое подозрение по совокупности того, что писали, что это было случайное столкновение, что действительно шли две группы мимо друг друга, как-то вот зацепились агрессивно, так неприязненно, да, и началась драка, в которой вот этот чеченец достал нож и нанес удар, оказавшийся смертельным. Соответственно, могло бы оказаться все иначе, да, но поскольку оказалось так, да, и вот этот парень из группы спартаковских болельщиков, которые, собственно, там сидели, погиб, то, соответственно, его коллеги, так сказать, по фанатскому движению немедленно решили устроить эту демонстрацию, потому что для них, конечно, этот эпизод не является просто уличной дракой, для них он элемент противостояния вот с инородцами, не именно с чеченцами, там, с кем угодно. И вот действительно это именно демонстрация силы, хотя само это вчерашнее их шествие прошло совершенно мирно, насколько я понимаю, там был один случай, кажется, все-таки там побили одного человека, но это, видимо, не входило в планы, это, так сказать, эксцесс, там все-таки было несколько сот участников. И существенный момент в этой истории, что это именно болельщики, это фанатская тусовка, это не ультраправые группировки. И из-за этого, собственно говоря, они смогли так организовать это шествие, что милиция заранее не знала, у них хорошая система оповещения, закрытая. И потому что если бы знали там широкие круги националистической общественности, то знали бы уже все, потому что они очень болтают много. Но я не думаю, я не знаю, конечно, да, наверняка, но в принципе это не значит, что сейчас какое-то обострение должно наступить. Так может получиться, но надеюсь, что нет.
Руслан Хасбулатов, бывший председатель Верховного Совета Российской Федерации, ищет истоки античеченских настроений в российском обществе.
Когда официальная пропаганда, ельцинисты начали выступать против главы российского парламента, причем в таком тоне, что вот там чеченец возглавляет у нас там парламент и так далее, и вот эти настроения и античеченские, и антикавказские впервые появились именно на официальном уровне. Это кремлевские деятели, кремлевская пропаганда начала вот эту недостойную кампанию. Ну а в последующем две вот эти кровопролитные войны, конечно, они усилили вот такие античеченские настроения. Если жестко не подавляются античеченские настроения, возникает вопрос, а, собственно, из каких соображений Чечня продолжает считаться частью Российской Федерации? Поэтому это дело чести самих российских, федеральных, прежде всего, властей, разобраться в этом и пресечь эти настроения.
Вопрос Александру Черкасову. Могут ли настоящие ультраправые охотно подхватить вот эту волну и уже по-настоящему превратить ее в националистическую?
Но здесь вопрос не только в ультраправых. Здесь вопрос отчасти и в нас с вами. Вот происходит бытовая драка в Москве или, скажем, в астраханском селе Яндыке. И как ее воспринимают? Это просто две группы подрались, и нужно разбираться, кто прав и кто виноват, или сразу это рационализируется как конфликт этнический? Но если вот это болит, если сразу начинают осмысливать, что не Иванов Петрова или Хасбулатова ударил, или наоборот, а что это такая-то группа после такой-то группы, ну, значит, оно воспалено. Значит, в сознании уже пытается в этот, как говорят, дискурс все и транслировать. А с Русланом Амрановичем, вот редкий случай, когда я соглашусь, действительно, усилия пропаганды президентской, начиная где-то с января 93-го года и по октябрь, привели к тому, что когда федеральная милиция и внутренние войска готовились к штурму Белого дома в ночь с 3 на 4 октября 93-го года, в радиоэфире можно было понять, что штурмуют дворец Амина вкупе с грозненским резкомом, потому что там сплошные афганцы с Руцлим и чеченцы с Хасбулатовым. Тогда это было использовано подмена политического, социального конфликта конфликтом этническим, что, в общем, понятно для нашего простого зрителя и слушателя. И сейчас наше обсуждение в эфире, а что националисты как на это отреагируют, должны они на это отреагировать, и как должны мы на это отреагировать, на то, что это были все-таки фанаты или националисты, на то, что это были чеченцы и русли, или это были просто две группы, столкнувшиеся друг с другом в весьма населенном бульваре у чистых прудов. Боюсь, что диагноз отчасти поставлен верно, но мы можем влиять на этот диагноз.
Вопрос Александра Верховского. Возможно ли повторение вот этих вчерашних событий спонтанных, теперь уже в организованном виде?
Ну, если говорить о каких-то маршах, то марши у нас вообще случаются регулярно. И сейчас обсуждается уже вариант, в открытую уже обсуждается, чтобы в субботу повторить такое траурное шествие, но на сервис уже с участием движения против нелегальной иммиграции, каких-то других ультраправых группировок. И, ну, трудно сказать, в каком виде это у них произойдет. Я не берусь гадать, но понятно, что любой такой случай, это давно известно, собственно, ДПНИ на этом выросло. Любой случай конфликта, который может интерпретироваться как этнический, вот Александр правильно говорил, они раскручивают как могут. Это масса таких историй. Может, помните, такое было дело Иванниковой, которая там, подвозившего ее мужика, пырнула ножом, потому что он пытался ее изнасиловать. А мужик этот, значит, оказался армянином. Вот эта история была просто поднята на щит ДПНИ тогда. Если бы в этой драке так вышло, да, что погиб бы, значит, чеченец, то понятно, что ДПНИ промолчало бы. Но, с другой стороны, я хочу сказать, что, конечно, есть в городе группировки там молодежи там кавказской, в основном недавно приехавшей, которые копируют практически ДПНИшную практику, и они тоже, в общем, способны на такую вот этническую мобилизацию. Произойдет это в этом случае? Опять же, трудно предсказать. Надеюсь, что нет.
Андрей Савельев, бывший депутат Государственной Думы, представитель незарегистрированной партии «Великая Россия», призывает к предотвращению столкновений митингующих с органами правопорядка.
Вопрос в столкновениях – проблема, которая должна решаться в соответствии с законом. А марши должны быть, они должны быть абсолютно свободные. Может быть, если бы они были свободны, не было бы никаких конфликтов, если бы не было бы противозаконной деятельности московской милиции, которая задерживает всех, кто под руку попадется, то, наверное, бы и не было желающих какие-то производить незаконные действия. Если бы в России были разрешены, так как полагается по Конституции, митинги, шествия и собрания, то, наверное, бы в милиции было бы значительно меньше работы. Если бы у нас в судах не царил полнейший произвол, то суды бы занимались, наверное, своим непосредственным делом. Поэтому, я думаю, в целом нам надо относить все претензии не к тем, кто организует массовые акции, а к тем, кто пытается превратить эти массовые акции в нечто противозаконное. Либо в роли провокатора, либо в роли чиновника, который посягает на основные свободы граждан.
Слушаю вопрос из Одинцова от радиослушателя Игоря.
Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Скажите, скажите, у меня вопрос обоим правозащитникам. В июне выступала женщина, председатель Совета матерей Ленинградской области. Мальчик из Дагестана, значит, гроб прислали в Дагестан, открыли, ну там, что он повесился, там вся голова разбита, в общем. И она сказала, это председатель Совета матерей Ленинградской области, что после взрывов в метро бьют и убивают в воинских частях России дагестанцев. Она такую цифру сказала. Вы извините, я сейчас ее не буду называть. Но если вы в курсе, скажите, правда это или нет. И, в общем-то, я знаю, что это правда. И мы, Россия, мы фашисты. Фашисты мы.
Ну, мы тоже не знаем эту цифру. Можно сейчас поговорить, раз говорили о силовых структурах, о конфликте между спецназом внутренних войск и чеченским батальоном «Север». Вы читали сегодняшнюю статью в МК «Вопрос Александра Черкасова»?
Ну, ее-то я читал, но это не прибавляет мне знания. Это есть сообщение одной стороны, спецназа внутренних войск, о том, что якобы недолжным образом себя вел обеспечивавший их операцию батальон «Север», тот самый, о котором мы говорили. Что там на самом деле? Какая версия батальона «Север»? И как это все стыкуется, мы не знаем. Другое дело, что федеральные силовики очень настороженно относятся к всем чеченским силовым структурам. И понятно, почему. Из кого, собственно, эти структуры состоят? Из сдавшихся и легализованных бывших боевиков. А какой, собственно, был другой способ укомплектовать все эти структуры? И куда еще можно было боевиков спустить с гор? Нет, можно, конечно, было дать им работу, можно было дать им возможность сложить оружие и заняться мирной жизнью. Другое дело, что для этого условий-то не было. Вот сейчас говорится о каких-то новых амнистиях на Кавказе для боевиков. Помилуйте, амнистии для боевиков там не было. Кто такой боевик? Тот, кто стреляет в солдата, милиционера. А статья посягательства на жизнь военнослужащего и сотрудника правоохранительных органов у нас хоть одной амнистии амнистировалась? Да нет, ни разу. Все эти люди так или иначе сдавались под чьи-то личные гарантии. Личные гарантии за что давали? За то, что они не складывают оружие, а вливаются в вооруженные формирования уже профедеральные. Оно, конечно, лучше, чем если бы они бегали с оружием в горах и стреляли в этих самых солдат наших. Но им-то наши солдаты, наши ФСБшники, наши милиционеры не доверяют. Доверия нет. И любой из этих людей, в случае что, может быть привлечен к ответственности по вновь открывшимся обстоятельствам. Потому что его участие в вооруженных формированиях, противостоявших федеральным силам, даже в должности кашевара, оно, в общем, наказуемо, потому что ответственность групповая. Подозрительность есть. Есть ли основания для таких подозрений? Нужно следствие. А кто такое следствие может вести там, в чеченских горах? А нет у федерального центра независимой структуры, которая могла бы поехать в лесу там походить, что-то пособирать. Ну, это результат политики последних лет. Когда все, что есть в республике, оно подконтрольно республиканским властям. Отсутствие вот этой самой независимости, отсутствие чего-то третейского, оно не позволяет сейчас как-то нам этот третий взгляд узнать. Такая ситуация сложилась.
Вадим Речкалов, обозреватель газеты «Московский комсомолец», призывает к осторожности в оценках.
В статье все-таки нет безусловных фактов, свидетельствующих о предательстве со стороны военнослужащих батальона «Север». В такой ситуации это дело может действительно закончиться кровью. Нельзя безответственно, без железных доказательств обвинять кого бы ни было бойца, что башкира, что русского, что татарина, что чеченца в предательстве. Большая часть башкирского отряда спецназа сейчас находится непосредственно в Чеченской Республике. Если сейчас произойдет какой-то инцидент после вот этого слива неизвестного героя, то это будет целиком на совести вот этого парня, который позволил себе такую интерпретацию событий. Думаю, что единственным выходом из этой ситуации было бы срочное совещание командиров башкирского отряда спецназа, командиров батальона «Север» чеченского, для того, чтобы утрясти все вопросы и не допустить развития этой ситуации по трагическому сценарию.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Андрея.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хочу выразить соболезнования всем друзьям и родственникам Натальи Эстемировой и сказать такую вещь, что чеченский народ, он вообще такой же, как и все народы добрые. Мы видим, что в Иране, например, меня удивляет позиция Запада. Грузия, ОБСЕ, значит, помогают, приехали. В Иране санкции введены, значит. А Чечня выбрали, они, ну, ошиблись, чеченцы, не того выбрали. Рамзан Кадыров, он явно не тот.
Ну, мы сейчас не будем личность самого Рамзана Кадырова обсуждать. Я напомню, что он опроверг сообщение московского комсомольца, сказал, что это вымысел, это ложь, это чушь. Так его слова привела его пресс-служба. Иван Сухов, обозреватель газеты «Время новостей», предвидит дальнейшее углубление этого конфликта.
Предстоит серьезный судебный процесс в газете «Московский комсомолец», скорее всего. Это раз. Потому что президент Чеченской Республики такие заявления безответственные оставит и без внимания. И, конечно же, эти вещи необходимо проверить, и они нуждаются в проверке. Боюсь, что такой глубины, какой могут позволить себе только правоохранительные органы. Вот. Но, с другой стороны, мы должны отдавать себе отчет, что все эти кадыровские формирования, в частности, два специальных батальона МВД Чеченской Республики, которые сформированы на основе бывшего антитеррористического центра, так называемого, АТОС, в свою очередь, преобразовался из службы охраны Кадырова-старшего, Ахмад Хаджи Кадырова, они во многом состоят из бывших боевиков. Здесь как с чекистами, да, бывших не бывает. Поэтому наверняка есть какие-то истории, которые можно достать в любой момент. И я даже думаю, что их достаточно большое количество.
Слушаем вопрос москвича Григория.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот все эти разговоры какой-то локальный характер носят. Вот в составе Российской Федерации существует моноэтническое образование под названием Чечня. Какие перспективы, вот, например, у меня, приехать в Грозный, познакомиться с женщиной чеченской национальности, пойти с ней свободно в ЗАГС? Есть у меня такие возможности или нет?
Вопрос Александру Верховскому. Как советуете Григорию поехать сейчас в Грозный?
Ну, я не знаю, это он хочет сделать в качестве эксперимента просто. Это странный способ жениться в таком случае. А если у него уже есть на примете женщина из Грозного, это лучше он бы с ней посоветовался, чем с нами. Честно говоря, что делать в такой ситуации? Ну, действительно, если серьезно, то, ну, конечно, республика становится там почти моноэтнической. Ничего там хорошего нет. Но это, по-моему, не самая главная сейчас там проблема. Не об этом, в общем, надо сейчас печалиться.
Слово Александру Черкасову.
Знаете, если бы моя дочь познакомилась с чеченцем, я хотел бы с ним познакомиться. Если бы моя дочь познакомилась вот с звонившим сейчас в эфир, я бы, пожалуй, стал пить таблетки от головной боли и всерьез думать о ее судьбе. А если серьезно, не так давно я случайно встретился в московском метро с группой футбольных фанатов, которые там ехали, пили пиво и рассказали историю, как они только-только вернулись из Грозного, где играла их команда, за которую они фанатеют, с грозненским «Териком». Они просто поражались тому гостеприимству, которое им оказали в Грозном. Тамошние футбольные болельщики. Наверное, потому, что они соскучились вот по таким просто приезжающим к ним в гости, а не в горячую точку. Ребята рассказывали действительно очень трогательную историю. Правда, из Грозного их кадыровцы не выпустили. Говорят, возьмут там вас в рабство, в зиндан посадят, черемшу копать будете. Ну, тоже своего рода забота. Ей-богу, не надо относиться к этой моноэтнической республике как к другой планете. Там живет масса замечательных людей, только живут они в не очень нормальных условиях.
Вопрос Александру Верховскому. Как ощущается отсутствие годичное Натальи Стемировой в этом вот сложном вопросе, который мы называем чеченским?
Знаете, мне кажется, я, собственно, уже сказал все, что по этому поводу можно. Ну, все-таки для нас просто ощущается отсутствие Натальи Стемировой, там еще, кроме того, не в вопросе каком-то, а как человека. А в вопросе, ну, я повторюсь, очень мало людей занимается Чечней. И, конечно, Наташа, которая денно и ночно просто занималась именно этим, а не какими-то в основном там, ну, в общем, не своими делами, а исключительно чьими-то, ее отсутствие, конечно, ощущается очень сильно.
Слово Александру Черкасову.
Конечно, все время вспоминаешь про нее, как живую, она, а ее нет. Но если отвечать на поставленный вопрос, знаете, судьба Наташи – это судьба человека, который мог выбирать. Отец чеченец, мать русская, родилась на Урале. Это был ее сознательный выбор – ехать учиться в Грозный, получать там уже педагогическую окончательную подготовку, учить детей истории в школе в Чечне. Это ее был выбор – быть со своим народом, при том, что она чеченского языка так до конца и не знала, не выучила, говорила по-русски. Но она была тем самым всечеловеком, который все-таки чеченец в трудное время для своего народа. Но человек, безусловно, европейской культуры – человек светский, но при этом уважающий обычаи своего народа. Это для всех нас был, с одной стороны, мост, а с другой стороны, путь. Вот педагог Наташа Истемирова, умевшая говорить, наверное, со школьниками, я бы ей детей, наверное, дал учить с радостью, но так она, так же, как со школьниками, разговаривала с самыми разными людьми, находя с ними общий язык, с заместителем командира какого-то подразделения нефтеполка, где неправильно держали каких-то задержанных. Она нашла с ним общий язык. Язык с бывшим советским милиционером, который в ужасе от того беззакония в его подразделении происходящего. И освободили этих людей. Или с чиновниками, которые руководили сносом, бульдозерами поселка самостроя, который в разрушенном Грозном возвели жители. Она нашла с ними общий язык. Язык закона, и с другой стороны, вот такой мягкий язык. Вы же понимаете, что вы в этой истории сейчас крайние, судя по тем бумагам, которые у вас. Что случись что, именно вы будете за все отвечать, не правда ли? Эти чиновники в костюмах, шляпах, галстуках вдруг начинают действовать в соответствии с законом, и, о чудо, дома людей не сносят бульдозерами. Это был человек все время ищущий и действующий на пределе, потому что оба эти случая, обе эти удачи для нее, она шла ведь не наверняка. Она каждый раз радовалась этой удаче, что удалось кому-то помочь, на пределе способностей и возможностей. Это человек, который рос все время, вырос, ей-богу. Учиться этому, наверное, стоило бы. Но как научишься на чужой судьбе? Наверное, стоит помнить о том, что замечательный человек, светлый человек, который среди всего этого кошмара продолжал любить театр, любить книги, говорить о каких-то привычных и жизненных вещах. Оставаться в аду человеком, пусть ад этот стал чуть-чуть более комфортабельным, пусть его восстановили, отштукатурили, и все равно понимать, что это ненормально. Ведь очень многие в таких условиях свыкаются. Все почти в порядке. Так легко чего-то не заметить. Так легко пройти мимо. Она не проходила мимо. Причем тут национальность, в конце концов? Это редкий человек. Нам довелось... Нам посчастливилось с ней встретиться, с ней общаться, с ней работать. Мы ее не смогли уберечь. Мы все виноваты. Но и нам жить с этой виной. И жить все-таки пытаясь добиться правосудия. Так как мы можем.
Становится ли на этом фоне процесс, начавшийся по иску Рамзана Кадырова, коллегу Орлову, своего рода процессом в защиту доброго имени Натальи Истемировой? Вопрос Александру Верховскому.
Знаете, процесс вообще выглядит уже каким-то полным абсурдом. Тут уже после того, как в свое время Рамзан Кадыров сказал, что у него претензий к Олегу Орлову нет.
Что его мама попросила.
Да. Ну, тогда было понятно, что дела таким образом уголовные не прекращаются, потому что там тяжелая третья часть статьи «Клевета», и по заявлению, так сказать, только заявителя, дело обратно не отзовешь. Но, в общем-то, казалось, тем не менее, что прокуратура, ну, как-нибудь это свернет. Ну, мне казалось, по крайней мере, так. Потому что сейчас это будет выглядеть довольно неприятно для, ну, для властей. Вот если, не дай бог, это дело закончится обвинительным приговором, то это будет просто позор такой. Зачем, почему они довели до этого, я совершенно не представляю. Из нелюбви к мемориалу, из-за того, что инерция заела, и они не знают, как закрыть дело, трудно сказать. Или из-за давления, потому что, ну, конечно, мама сказала Кадырову, но, может быть, он уже успел отвлечься от маминого влияния, теперь думает по-другому.
Можно ли превратить этот процесс, вопрос Александру Черкасову, вот, в разоблачение преступлений чеченского режима?
Ну, как вам сказать, уже был один процесс. Прошлой осенью в Московском городском суде, до того, это зимой в Мосгорсуде, там по существу слушания не было, в районном суде было рассмотрение иска о защите чести и достоинства, и, в общем, там получилось как раз то, что, о чем вы говорили.
Надеюсь, что это получится и на этот раз. Напомню, что сегодня, в годовщину убийства Натальи Истемировой, мы беседовали с членом правления общества «Мемориал» Александром Черкасовым и директором информационно-аналитического центра «Сова» Александром Верховским. Они оба были в нашей студии. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Светлана Шуранова, продюсеры Лина Ширяева и Марк Штильман.
Время свободы, итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Сергей Адамович, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имела место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.